сказать.
Николай,
давайте,
Старик,
как бы...
может знать, говорят ли они по-русски. Все-таки петербуржец тоже болельщик «Зенита», как я понимаю.
Добрый день, дорогие друзья.
Добрый день.
Здравствуйте, Николай.
Ну, думаю, что вопрос выдачи гражданства – это, конечно, очень животрепещущий вопрос сегодня. И мы часто сталкиваемся с проблемами. Причем они какого-то нерешаемого характера, и никто не может объяснить, почему. Уже об этом и президент говорит, и много общественных, политических организаций говорят, а задача как-то не решается. Ну, что-то улучшается. Президент принимает указ, согласно которому 3 месяца должен быть срок выдачи паспорта, а этого не происходит. Вот недавно одни мои знакомые получали паспорт, но это заняло, наверное, 6 месяцев. И это по специальному указу для жителей новых территорий Российской Федерации.
Угу.
Я даже не могу рационально объяснить, в чем тут проблема. Какой-то затор. Вот пример, когда на государственном уровне эти вопросы решаются, ну, например, Израиль, да, вот решили как-то раз и навсегда, и поэтому определенная категория людей, которые государство Израиль считает важным для себя, чтобы они быстро приехали, они быстро получают гражданство. И, собственно говоря, вот даже сейчас некоторые наши иностранные агенты получили гражданство. А люди, которые важны для России, безусловно, не могут этого сделать. Загадка какая-то природы прямо.
Не знаю, бюрократия, может быть, еще что-то. Черт его знает.
Ну, бюрократия всякая имеет границы какие-то.
А тут, ну, там есть центр такой, куда надо съездить, как это называется, там в очереди постоять там, и так далее.
Из Австралии.
Не, ну, если ты здесь находишься. Из Австралии, там, наверное, через консульство.
Недавно я, например, получил письмо, часто пишут всякие читатели, там, единомышленники, многие люди. Вот прям крик о помощи. Ветеран, живущий в России, у него сын каким-то образом гражданин Соединенных Штатов Америки. Не знаю, там какая-то семейная история. И вот он хочет получить российское гражданство. Вроде все нормально, понял эту процедуру, прилетел в Россию, пришел получать, точнее, сдавать документы, а ему говорят: слушайте, а у вас вот здесь вот чуть-чуть чего-то не то. Я даже не смогу воспроизвести, чего не то.
И все сначала.
Вы, пожалуйста, сейчас вернитесь в Соединенные Штаты, там вот сюда... А, там справка из ФБР должна быть. Особой формы об отсутствии судимости. Вот, вот, вот. Вы, пожалуйста, вернитесь в США, сходите в ФБР, справочку возьмите и, как говорится, пожалуй.
Давайте, мы вас даже подождем здесь, наверное.
Вообще, это смешно. Я помню, я когда, знаете, это самое, я с этим сталкивался, только в обратную сторону. Я в 2000, по-моему, году поехал работать в Швейцарию, и там тоже требовались для оформления разрешения на работу. Они требовали справку, значит, о том, что у меня нет судимости. А у нас в то время, ну, вы представляете, ну, так, мягко говоря, не очень хорошо было организовано все. И куда ты не обращаешься, там все пальцем у виска крутят, какую справку-то, где? Таких справок мы не даем. Вот, и я в результате, значит, нашел кого-то участкового, значит, сам от руки что-то написал, он мне печать поставил за какие-то небольшие деньги, и я ее, значит, этим отправил, они взяли. Но вообще это может, ты можешь упереться в неразрешимую совершенно ситуацию. Вот. У меня, кстати, еще был случай, был в свое время, ну, еще до спецоперации, здесь жила у меня хорошая знакомая, она из Литвы. Вот. Литовка прям, ну, режиссер театральный. Она, значит, грезила, просто мечтала о российском гражданстве. Ей хотелось здесь ставить спектакли. Она, значит, вот хотела, значит, и все хотела. Но ей надо было ездить, обращаться вот в этот вот центр, там, в Подмосковье. И она такая хрупкая вся, такая вот, ну, понятно, творческий человек там. Вот. А там, типа, сутки в очереди надо стоять было тогда еще. То есть там, значит, мигранты все, вот, значит, и она, в общем, короче, уехала.
Вот ну, сам факт обращения в ФБР за справку, он такой забавный, я хочу сказать, особенно в нынешней ситуации.
Да, 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 сейчас особенно, да, это актуально.
Но, наверное, бы он даже и решил бы этот вопрос. Но, представляете, вот человек прилетел решать этот вопрос, а ему говорят: вы вернитесь. Ну, то есть, ну, какая-то вот... И вот этот центр в Подмосковье. Ну,
да, там вот это вот, она тоже рассказывала, что там проблема в том основная, что если у тебя что-то на какой-то стадии находит какую-то ошибку, то тебя как вот, помните, раньше были игры такие, вот надо было фишечки двигать,
возвращаться
в начало, да, вернитесь на стартовую позицию и все заново. Это
ну,
вот
все... Знаете, мы много говорим о советском наследстве в хорошем смысле. А вот здесь мы можем вспомнить советское наследство, к сожалению, в не очень хорошем да. смысле. Вы же были в Авире в советское время?
Нет.
Отдел виз и регистрации. Бог, это Бог не там, где бракосочетание происходит, да?
Да.
АВИР, разрешение на выезд давал когда-то эта структура. Я работал раз в неделю 2 часа. Место было паломничество. Ох, и вот стоять тоже...
Хлебное место.
Пара часов, ты заходишь в кабинет, так сказать, ноги немножко подкашиваются от волнения, потому что все очень строго. И вежливо, абсолютно вежливо, но вежливость такая ледяная. Смотрят документы, говорят, так, так. А конверт у вас есть? Потому что АВИР отвечал обратно письмом, что вы можете прийти и забрать свой паспорт с разрешением на выезд. Говоришь, конверт? Конверт я забыл. Вам нужно выйти и купить конверт. А как я к вам обратно?
Ну, как говорится. За неделю.
Это да, ладно,
поехали в эфир. Доброе утро еще раз, дорогие друзья. Изолента живьем продолжает свою работу. Петр Лидов, Алексей Красильников. Мы работаем в эфире. У нас замечательный гость, один из самых интересных и умных собеседников, Николай Стариков, политик, писатель, общественный деятель, да просто хороший, интересный человек. Николай, здравствуйте, это для радиослушателей. Я бы вот у вас тут свежее, так сказать, вот пришло свежие данные. Праздник, как написал, значит, Армен Гаспарян на улице Шац, Альбац и так далее, большой праздник, потому что Соединенные Штаты Америки, значит, заявили о том, что за период 2022-2024 года будет или уже выделяется 9.5 миллиардов долларов на поддержку демократии и прав человека в мире. Вот. У них же там сейчас проходит еще и саммит за демократию, в котором участвуют все сплошь демократы. Ну, в общем, большой, так сказать, денежный фестиваль на улице, так сказать, вот этих всех замечательных наших действий.
Назовем это «золотой дождь» или слишком провокационно?
Ну, это немножко, да, сейчас уже в условии современной нравственности и морали подумают, что мы другой канал. Но, тем не менее, вообще есть серьезно, мы вообще в состоянии что-либо этому противопоставить? Или мы обречены на то, что все россияне, которым нужны деньги, находящиеся за границей, ринутся сейчас осваивать вот эти вот, ну, немаленькие бюджеты реально?
Ну, хотел сказать доброе утро, но после этой новости как-то просто здравствуйте.
Руки опускаются или что?
Нет, не руки опускаются. Ну, честно говоря, в этой новости нет ничего нового с точки зрения того, что Запад всегда выделял деньги на так называемую борьбу за демократию, продвижение демократии. И как говорил когда-то товарищ Сталин, я поговорил с Рузвельтом, он мне объяснил, что демократия – это власть американского народа, да, а не просто власть народа. Что касается судьбы альбацев, кацов и всех остальных иностранных агентов, которые сегодня живут за границей, честно говоря, она меня мало интересует, думаю, что и вас тоже. А вот эти деньги все-таки пойдут и до определенных структур дойдут. Точно так же, как они доходили и раньше. Я не думаю, что сумма реально сильно изменилась. Дело в том, что мы всегда видим какую-то часть этого айсберга. Ну вот как разговоры о Майдане. Сколько выделили американцы миллиардов долларов на государственный переворот на Украине?
5.
Ну, наша разведка каких-то цифр не публиковала.
Это Виктория Нуланд сказала, да.
А, извините. Ну да, ну вот для нас, да, источник достоверный. Она-то точно не соврет, правда? И каждую стоимость каждой печеньки обязательно нам сообщит. Поэтому всегда мы приблизительно знаем, какие средства они выделяют. Из этого мы можем сделать вывод, что примерно одинаковые все-таки эти денежные потоки идут. Когда-то, может быть, увеличиваются чуть-чуть в пик, когда нужно тот переворот сделать. Но в целом получатели одни и те же. И вот здесь, как говорится, спасает коррупция, как ни странно. Но только не... то, что они никогда нам не рассказывают. Коррупция, свары, драки, грызня внутри этих структур. Кто-то эти деньги начинает забирать себе, кто-то эти деньги начинает перенаправлять. Ну вот яркий пример тому, недавно ссоры, свары внутри иностранного агента в ФБК, где один иностранный агент сменил другого во главе этой структуры. Ну, по сути, на самом деле. Просто агент одной иностранной агент разведки сменил на посту руководителя структуры другого. И как раз, я полагаю, для контроля над финансами. А раз такие перетурбации происходят, это значит, что с финансами происходит даже с их точки зрения что-то очень-очень нехорошее. Ну, а что касается россиян, живущих за границей, львиная доля, люди занимаются там своими какими-то делами. Работают, у кого-то какие-то семейные дела, кто-то женился, вышел замуж. Вот борьбой против государства занимается, ну, очень тонкий слой, очень тонкий. Это даже не масло на бутерброде, это, наверное, икринка на большом куске хлеба. И икринка во всех смыслах, потому что она дорогая, и то кто-то ее все-таки рано или поздно размажет. Вспомним Бориса Березовского. Ну вот у нас он воспринимался как огромный богатый олигарх. На самом деле это была всего лишь личность, которая работала форточкой в британской разведке для выдачи денег. Ну, у меня был один знакомый, который в какой-то период общался с этим господином в Лондоне. У него даже офиса не было. В этот момент по нашему телевизору шли репортажи о том, что, значит, он там в золоте купается. Прикрыли краник, мы видим, как это просто делается сегодня в отношении олигархов. Любой аффилированный с Западом человек, он в итоге попадает под их влияние стопроцентно. Они делают с ним, что хотят, они шантажируют его деньгами, они управляют его знаниями и пониманиями. Березовский, я просто хотел напомнить в двух словах эту историю, может, уже подзабыли, написал письмо Путину, это... Как говорится, абсолютно официальная информация. Угу. И у него хватило ума рассказать об этом своим британским кураторам. Не прошло и очень короткого промежутка времени, как он, официальная версия, что-то с собой сделал шарфиком в ванной. Причем, что интересно...
Кстати, годовщина, вот 10 лет было буквально вот пару дней назад.
Ну вот, видите, хорошо, что вы напомнили, что 10 лет. Просто хочу сказать, что 10 лет до сих пор нет официального заключения о смерти. Что удивительно, любой студент медицинского вуза знает, что самоубийство от убийства отличается определенной полосой, которая на шее остается. И, в общем, это, как говорится, задание для начинающих студентов медицинского вуза – отличить одно от другого. Так вот, нет официального заключения, потому что правду сказать нельзя, неправду тоже нельзя. И поэтому вот так вот все это подвешено и вот так вот непонятно. Так что те, кто получают вот эти вот иностранные гранты – они не всегда понимают, с каким дьяволом они играют в наперсток. И ничего в этой игре никогда выиграть невозможно. Сначала заберут твои взгляды, потом заберут твои активы, а потом в буквальном смысле заберут твою душу. Поэтому, ну, выделили деньги, но счастья они точно этим грантополучателям, этим иностранным агентам не принесут никогда.
А вот с вашей точки зрения, иностранные агенты, раз уж мы о них заговорили, ну вот сейчас много таких новоуехавших, да, с активной позиции, я имею в виду граждан, те, кто ведет борьбу, это там и Максим Галкин, там, не знаю, Шендерович, прочие, все иноагенты, чтобы два раза не вставать. А вы как считаете, вот лично вы, они когда-нибудь вернутся или это уже навсегда отрезанный ломать?
Ну, кто как. Опять вспомним эмиграцию начала 20 века. Куприн, прекрасный русский писатель, в итоге вернулся в Россию, был восхищен достижениями советской власти. А, собственно говоря, до этого, ну, практически с оружием в руках, потому что у него все-таки оружие – это перо, воевал в рядах Белой армии Северо-Западной. Ну, правда, недолго. С ней отступил, уехал. Ну, казалось бы, такой упорный враг советской власти. Ну, пожил за границей. Увидел, что, собственно говоря, большевики не только восстанавливают страну, но двигают ее вперед. И приехал. Таких примеров очень много. А кто-то не приехал никогда. Поэтому история всегда все расставляет по своим местам. И те страсти, которые кипят в момент происходящих событий, через лет 20, 30, 50 уже испаряются. И какие-то иные взгляды, иные резоны начинают руководить людьми. Поэтому... Русская культура от приезда Куприна, конечно же, выиграла. Ну, потому что я считаю, что русский писатель должен жить в России, питаться русскими смыслами и излагать их в своей литературе. Но от того, что уехал Шендерович, который давно плюется ядом, я не думаю, что русская культура хоть что-то потеряла. Ну, что касается господина Галкина, то Ну, видно, что он совершил ошибку, сам на себя обижен, и поэтому теперь, мне кажется, уже потерял чувство юмора, что самое страшное для юмориста. Потому что те шутки, которые там прорываются сквозь его желчь, ну это не смешно просто. И я вам это говорю не как говорящая голова там где-то, а как чемпион КВН 1993 года Санкт-Петербурга. Немножко в юморе понимаю.
Но это, знаете, вам не смешно, а людям, сидящим в зале, там, не знаю, в Хайфе, которые с ним в одной лодке, им все это кажется очень смешным. Он же ведь своим юмором, мне кажется, и люди, которые там находятся, они же для себя пытаются найти оправдание тому, что они поступили правильно, что сделали единственно правильный выбор. И, в общем, юмор по поводу того, как все ужасно в этой, значит, немытой России, он там, наверное, вполне себе продает билеты на концерт, нет?
Да, но это все равно не смешно. Ну и потом в Хайфе все-таки какое-то количество, ну, в полном смысле, иммигрантов, которые сейчас уехали, даже релокантами их называют, почему странное какое-то, как репликанты слово. А большинство, ну, просто люди, которые жили когда-то, родились в Советском Союзе, в России, уехали жить в Израиль по многим причинам, по национальным, бизнес, и, ну, они там живут просто. И, конечно, для них все-таки русскоязычная среда – это очень важно. И поэтому такие люди, пользуясь ситуацией, готовы пойти на какой-то концерт, на какое-то культурное мероприятие. Ну, вот выступает там вот этот человек. Ну, они идут. Может быть, у них какое-то иное настроение, но не смешно ведь. Ну, честно говоря, не смешно.
А я с вами, знаете, грустно. Здесь еще солидаризируюсь в том, не то чтобы это не смешно, у Галкина тоже буквально по какой-то несколько шуток слышал, возможно, в массе своей что-то там изменилось, но это даже не придуманные шутки, это повторение за интернетом. Вот я в интернете. Это вот как раньше обвиняли одного небезызвестного юмориста в том, что он шутки крадет. То же самое посидел по интернету, пособирал, зачитал. Ну, хорошо, денежку получил. И плюс, кстати, тут пример, наверное, тоже такой умозрительный, просто потому что есть огромное количество артистов, как они себя называют, которые уехали, которые не востребованы, и на которых не продаются билеты, и которые не нужны в плане своего творчества там. Ну, у Галкина пока еще, наверное, лимит есть, и вот эта заинтересованность, посмотрите, аж сам Галкин приехал, какое-то время будет кормить, безусловно, потому что имя есть, и в свое время, ну да, пародист очень хороший, и в свое время юмор был хороший. А дальше, ну вот, посмотрим.
А дальше включатся те самые 9, да, Петр, миллиардов, которые
с половиной выделили.
С половиной.
9.
Ну, недооценивайте. Они скорее оценивают, сколько они потратили и всего тратят в процессе. То есть это не выделили. Вот видите, это вот мы, это наши расходы беседы, за 2 года. Примерно так это.
Во время нашей беседы полмиллиарда уже утряслось, высохло и где-то потерялось. Вот так же это происходит и в этих потоках на борьбу за демократию. Ну вот выделили деньги, я думаю, что, может быть, и этому господину что-то перепадет. Но я хотел немножко с другой стороны зайти, в борьбе, в кавычках, конечно, берем, за демократию. Вот известная история, как Гана борется за демократию. Да? Гана – это одно из государств, которые сейчас по ротации попали в Совет Безопасности ООН. И вот сейчас, когда голосовалось российско, китайско, сирийско, белорусско, никарагуанско, эритрейская резолюция, я специально повторил, потому что многие либерально-западные СМИ пытаются сделать вид, что она российская. Вот у нее много соавторов, в том числе Китай, Беларусь, ну и так далее. Надеюсь, никого не забыл из наших уважаемых соратников. Провалили ее путем неголосования фактического, воздержались, да, 12 стран. 3 страны – Россия, Китай, Бразилия – были «за». В итоге Гана собиралась голосовать тоже. Угу. Ну, нам было бы приятно, особенно после прошедшего саммита Россия-Африка, но это бы не изменило суть голосования, потому что там все равно было бы 11. И вот Гана заявляет, что она хочет проголосовать и поддержать российско-китайскую резолюцию. Хорошее, похвальное желание. И что вы думаете? Передумала? Убедили этого не делать?
Что случилось?
Буквально...
Вот как.
А через несколько дней именно с Ганы начался африканский тур Камалы Харрис, вице-президента США. И вы тоже удивитесь, какое совпадение. Она привезла с собой 100 миллионов долларов.
Наличными, в чемодане.
К
Кэш.
Не знаю, форму передачи, может быть, в виде воздушного поцелуя, еще как-то. Сейчас много всяких технологий странных и интересных существует. Но вот мы с вами взрослые люди, мы берем факт голосования ВОН, факт прилета Камалы Харрис, факт передачи денег, это не секрет, собственно говоря, они кичатся этим, американцы. И вот купили, давайте прямо скажем, да, купили голосование на каком-то, мы надеемся, конечно, краткосрочном промежутке. Вот это тоже по-американски борьба за демократию. То есть покупать всех – это первый способ их борьбы за демократию. Второй – те, кого купить невозможно, на них оказывать всевозможное давление, пытаться их скомпрометировать и так далее и тому подобное. Это мы видим, например, в отношении, ну, Китая сегодняшнего. И, наконец, есть третья категория – те, кто активно борется – это Россия. Но здесь уже другие инструменты. Здесь уже поставки оружия откровенным врагам, формирование антироссийских режимов, война чужими руками и так далее и тому подобное. То есть борьба за демократию, которую, конечно, надо взять в кавычки по-американски, это целый арсенал, это набор всевозможных средств, но в основном, конечно, им приятно и удобно кого-то покупать. Mm-hmm. Вот российскую так называемую оппозицию этих иностранных агентов они тоже давно купили. Наверное, там есть и идейные враги. Ну, как среди украинских националистов есть идейные враги, которые все-таки за идею борются против России. Такие всегда были в истории, они есть. Но большая часть эту идею создала себе в голове, потому что вот эти транши приходят, как-то стимулируют и угу. направляют в нужную с точки зрения Соединенных Штатов историю. Поэтому нужно понимать, что это люди просто работают врагами России.
А за скажите, пожалуйста, вот интересный философский вопрос возникает. Ну вот хорошо, мы всех обвиняем, да они за деньги это делают, да их купили там и так далее. Но получается так, что покупать ведь гораздо эффективнее, чем искать тех, кто будет за идею. Ну потому что первых меньше, вторых больше. И даже если у тебя не сложится там, не знаю, с 30% купленных, то результат-то будет как бы лучше. И опять же, требовать можно. У идейного что-то там потребуешь, он идейный, ему вообще все равно. А тут как бы проще. Может быть, нам попытаться перейти к такой же американской логике. Вот давайте всех купим, там, чем будем неизвестно куда там деньги отправлять. У нас же тоже есть та же проблема, да, что мы перечисляем деньги, там куда-то выделяем, но они как-то там где-то рассасываются, не достигая цели зачастую.
Ну, рассасывание денег – это, конечно, всегда существующая проблема. За ними учет нужен. Хороший mm-hmm. учет. Вот. Но, Петр, в данном случае не соглашусь. Вот вообще не соглашусь. Идейные – это и есть основная движущая сила любого исторического процесса. Любого исторического процесса. Вот давайте прям на сегодняшнем дне несостоявшегося процесса в нашей стране разберем это. На что у американцев был расчет в момент, когда Россия начала специальную военную операцию? Очень просто. Огромное экономическое давление, уход компаний, паника, обрушение рынков, курса рубля – прекращение нормального снабжения магазинов и массовое недовольство людей. Но, как мы с вами знаем, по теории оранжевой революции, для того, чтобы в стране были беспорядки, нужен определенный костяк, ну, если хотите, можно назвать боевиков, тех самых идейных, которые по определенным методикам выходят на улицу, дерутся с полицейскими, так сказать. Но мы видели даже в любых беспорядках, которые пытались в Москве провоцировать, там всегда были люди в определенных куртках, направляющие толпу. Ну, то есть это не хаос, это хорошо организованная структура, которая маскируется под хаос. Так угу. что произошло с теми, кто был не идейный, а за деньги? Они встали, взяли чемоданы и улетели за границу. И тем самым лишили вот этого американского, этот американский план, ну, не знаю, вообще хоть какой-то перспективы. Все. Те, на кого делалась ставка, убежали, уехали, смылись, как хотите. Почему?
Ну, да потому что они поспорить. Не идейные. Ну, ладно.
Да, потому давай. Что ага. они за деньги. А за деньги, ну, как говорится, строго определенный перечень услуг оказывается. Вот уже воевать за деньги, ну, пока в переносном все-таки смысле, нет, не хотят, не могут. Поэтому идейные – это совершенно штучный товар. И движущей силой украинского государственного переворота и войны, которые там организовали, это относительно небольшая прослойка, но идейных, ненавидящих Россию, которым дают деньги, помогают, прикрывают, не замечают свастики и всевозможные там знаки дивизии досрай, но все-таки идейные.
Но, видите, тут тоже, вы как историк, наверное, лучше меня это знаете даже, что идеи на это, они, конечно, революции делают, но потом эта же революция их и уничтожает сама. И идейные все, значит, отправляются там куда-нибудь, кто на Колыму, кто, я не знаю, еще куда. Вспомним, давайте, идейных Майдана, да? Где они все? Нету никого, они все там кто где, все эти там Яроши и прочие там тягнебоки. Вот. А сейчас там вполне себе конкретные ребята, которые за деньги вопросы решают под теми же лозунгами.
Но Майдан они сделать не могли. Вот что мог сделать Зеленский в 2014 году? На сцене станцевать и показать юмореску.
На российской причем сцене, извините.
Никуда не пошел. Что вы говорите?
На российской сцене причем, за где больше денег?
Да на любой. На любой сцене, но авторитета-то нет. Его воспринимали в тот момент, ну и сейчас во многом воспринимают, как актера, клоуна. Ну вышел какой-то лицедей, что-то играет. Ну, хорошо, посмеялись или там взгрустнулось, и все, ушел. Поэтому, если вы помните, было три лидера Майдана, которых, из которых, в принципе, дальше хоть какой-то пост получил только Кличко. Там был Кличко, был Тягнибок, который олицетворял вот те самые националистические силы, его не видно и не слышно. И третий, Яценюк.
Ну, Яценюк еще был там.
Да, но это как бы для интеллигенции, для американцев, для европейцев, вот такой как бы в очках такой, вроде мягкий, хороший, тоже пулю в лоб готов получать, если что. Ну, то есть, это такой маркетинг. Но не они решали вопросы, потому что из них никаких дальнейших руководителей не получилось. А было бы логично, чтобы если эти три человека взорвали ситуацию, то они потом как-то делили между собой основные портфели. Но делила-то как раз та самая дама, которая рассказывала, сколько денег потратили на Майдан. Так что и там все-таки движущей силой, конечно, были идейные. Ну а дальше уже начинается... технологии находят каких-то других управляемых, ну, Порошенко, за деньги его держат. Дальше проводят операцию по выводу Зеленского, снимают сериал. Ну, в общем, сейчас всю историю Майдана, мне кажется, повторять смысла нет, но все-таки, Петр, я думаю, мы с вами пришли к выводу, что идейные – это гораздо опаснее, и это и есть эффективность любого исторического процесса.
Согласен. Я бы сказал, что если уж вы нас хотите обобщить в выводах, то я бы подумал, что надо использовать комплексный подход, значит, брать идейных, а их дополнять, так сказать, теми, кто за деньги готов поработать ради, ну, скажем, распространения этой идеи в максимально широком спектре. Вот я бы так сказал, что не надо пренебрегать теми, кто за деньги готов. Может быть, это цинично звучит, но видно, что вот это, мы, ну, не проигрываем, конечно, но... действительно, за деньги люди готовы, собственно, трудиться. Чего тут такого? Может, оно и неправильно, но что делать? Жизнь такая. Не мы такие, жизнь такая.
Не, ну, я с вами в этом смысле, Петр, полностью соглашусь. Можно сказать, что мы с вами как-то сейчас обрисовали систему, как государство должно
план практически
написали. Не, ну да, набросали такой черновой план. Но если уж мы дошли до того, что как-то надо кого-то где-то покупать, такое, конечно, бывает. Но с Соединенными Штатами соревноваться в объеме выделяемых на покупку у кого-то денег, наверное, у нас сейчас не получится. Это бессмысленно. Вот Китай уже начинает в этом... в виде спорта, если так можно сказать, у Соединенных Штатов тоже выигрывать. Потому что тут опубликовали данные, в Африку Китай сейчас в качестве кредитов 240 миллиардов долларов выделил. Американцы, как вы видите из полета Камалы Харрис, оперируют миллионами. Но, с другой стороны, обещали, Байдену тут тоже прилетали деятели Африки, он им обещал в ближайшие три года 50 миллиардов. Ну, наверное, как всегда, обманет, собственно говоря. Потому что европейцы, англосаксы традиционно африканцев считают людьми, да и нас тоже, кстати, тут что скрывать, людьми иного уровня развития. Они, значит, самые-самые, а мы там вот где-то так.
Вынужден прервать вас на этой светлой мысли. Николай Стариков был у нас в гостях, политик, писатель, общественный деятель. А на радио «Спутник новости» ушли. А вы, Николай, если хотите, мысль можете закончить, вот, если есть чем.
Да, в общем, мысль очень простая.
Там просто я вас прервал на то, что они нас считают кем-то там.
Ну. Да, ну считают они нас людьми второго сорта, как и всех остальных, кроме себя. Тут, в общем, не важен цвет кожи, важно, что это не они. Ну, а в Африке сейчас будет соревнование в некотором смысле кошельков все-таки. Потому что идеи, которые туда несут Соединенные Штаты Америки, в общем, в идейном смысле они не отличаются от китайских идей. Это экономические идеи, это не политические идеи. И только Россия высоко несет знамя антиколониализма, нового борьбы с неоколониализмом. Вот сложное слово для того, чтобы его выговорить. Это наше отличие. Поэтому идеи, они все-таки обязательно важны, и уже к ним должны прилагаться деньги.
Ну, вы знаете, да, неоколониализм – это все, конечно, хорошо, но я вообще практически не сомневаюсь, что кое-где в кулуарах, наверное, вопрос когда-нибудь зазвучит. Ну, хорошо, понятно, что вы против неоколониализма, но денег-то дайте нам, и вместе будем бороться. Чего вы? Вот, а то эти дают, а вы нет.
Ну, вот СССР же пытался в этой, по сути, гонке участвовать со Штатами. Тоже да, денежками поддерживать, да, кредитами, прощением очень много-го. И чем все завершилось потом? Посмотрим, сдюжит ли Китай.
Не, ну, все завершилось тем, что Советский Союз в лице верхушки был предан, сам себя предал.
А страны, поэтому... те, которые раньше вроде бы поддерживались Советским Союзом, дружно, в одну секунду повернулись.
Друзья, я вынужден прерывать нас, нам тут режиссеры подскажут, что мы должны Николая отпустить, потому что у нас двоих гостей надо подключать, и технически...
Николай, очень с вами интересно.
Спасибо большое.
Даже не обязательно общаться, просто слушать. Спасибо.
До свидания. До свидания. Я думаю...